No. Доброе утро по нашему времени всем нашим зрителям и слушателям. Мы начинаем очередной виртуальный урок. Как обычно, сегодня у нас по теме это очередная статья из сборника «Услышанное Шамати». И затем очередная часть из первой части «Талмуда Сферот». Учение о десяти сферотах. Мы возьмем из книги Шамати седьмую статью, которая называется «Привычка становится второй натурой». Когда человек приучает себя к какой-то вещи, она становится для него привычной. А любая привычка может стать второй натурой человека. Так пишет Бхагасулам. То есть, даже какое-то свойство характера или что-то, что уже находится во мне, я, очевидно, могу изменить. Или то, чего нет во мне, я, очевидно, могу обрести, прибавить к себе. Если я путем каких-то привычных, обыденных, возвращающихся действий сделаю так, чтобы это свойство или действие стало во мне привычным. Привычным это значит, что я уже буду автоматически как-то идти к нему, желать его, без него мне уже будет нехорошо. И вот тогда говорится, что это становится дополнительной природой человека, второй натурой человека. Натура, natural – это слово естество, естественно. Нет такого, в чем человек не мог бы ощутить сути. То есть вообще, в принципе, мы можем ощутить все. В нас есть задатки для того, чтобы ощутить вообще совершенно все в мироздании. Как в нашем мире, так и в высшем мире. Даже если в этом не было у него, прежде у человека, никакого ощущения, отсутствовали возможности восприятия, острота восприятия, в том числе, естественно, и какие-то умственные способности проанализировать, разделить, связать все это для того, чтобы дать определение, чтобы ощущения его стали еще более острыми, лучшими, отчетливыми для него. То есть даже нет в нем какого-либо ощущения. Или есть, но не по нужной глубине, или как. Все равно с помощью привычки можно в результате того, что ты делаешь из какого-то явления или из какого-то своего действия привычку, можно достичь этого. То есть практически нам дается здесь в руки средства, с помощью которых мы можем, себя изменить. Мы можем себя расширить, обогатить, добавить настолько, что мы будем в состоянии ощущать все. Нужно знать, что есть разница в ощущениях Творца и в творении. Когда Бхагавад-гита пишет «нужно знать», это значит, что мы должны это познать, что есть разница в ощущениях меня и в том, как это же явление, действие ощущает Творец. Откуда бы он это писал, если бы он это не знал? Откуда бы он это узнал, если бы он это не постиг, не ощутил? Значит, творение человек может ощутить так, как ощущает он сам, и так, как ощущает Творец, и сравнить эти два вида ощущений. И вот эту разницу, очевидно, он должен узнать. Так он пишет, и нужно знать, что есть разница в ощущениях Творца и творения. У творения есть свойство «чувствует» и «чувствующий». То есть я чувствую что-то. через какое-то определенное свое свойство, которое во мне наполняется от ощущения чего-то. Достигает и достижение, то есть чувствует и некая суть того, что он чувствует. Только суть одна, без чувствующего, и то, что чувствует, это Творец. Творение же любую суть чувствует через ощущение. То есть то, что чувствует, вкушает. То есть есть нечто, находящееся вне меня, что я не могу определить как что-то, которое при ощущении во мне дает ощущение. У Творца такого нет, потому что он сам является светом. Нет нечто вне его, чтобы он ощущал бы. И это у нас называется правдой, а наше ощущение. Если ощущает горький вкус действительности, то есть в каком-то состоянии чувствует себя плохо и сильно страдает от этого, то такой человек называется грешником, потому что грешит перед Творцом, который дает только хорошее. А согласно ощущению человека, он получает от Творца противоположное, то есть плохое. То есть мы видим явно на этом примере, что есть отличие между тем, что приходит к нам, нечто вне нас, и тем, что мы ощущаем. Творец абсолютно добр, посылает нам абсолютно добрые ощущения, сигналы. Мы и сейчас находимся в мире бесконечности, в ощущении, на самом деле, пропитанной вечностью, наполненной совершенством, и сами представляем собой абсолютно совершенные существа. Но ввиду скрытия, специально скрытия для нас, мы ощущаем абсолютно противоположное. Ощущаем себя в маленьком фрагменте этого мира бесконечности, настолько малом, что в нем все плохо. И поэтому то, что получаем от Творца, мы характеризуем как плохое. Если же человек ощущает что-то хорошее от существующей действительности, он оправдывает Творца, и тогда называется праведником. То есть, если я могу ощутить действительно то, что находится вне меня, пока еще, по дороге ко мне, если я могу ощутить тот сигнал, который Творец посылает мне, то, как он действительно наполняет меня, то я называюсь праведником, потому что я действительно ощущаю его доброе отношение ко мне. И наоборот, если ощущаю плохое, то есть я обратен ему по свойствам, и поэтому не могу его оправдать, и поэтому ощущаю вместо добра, приходящего ко мне, зло вследствие своих обратных свойств, то называюсь грешником. Грешником называется тот, кто говорит, что Творец, он грешит с человеком. Он плохо поступает с человеком. Человек всегда называется по тому, как он характеризует действия Творца. Выходит, что все измеряется ощущениями человека. То есть, так как я ощущаю, так я и определяю, и оцениваю. К Творцу же все эти ощущения сами по себе не относятся, поэтому все скрытия, все изменения относятся только к получающим и зависят только от постижения каждого. Поэтому то, что нам надо сделать, нам надо создать в себе все предпосылки для того, чтобы наши ощущения стали истинными. То есть мы должны постоянно, кроме того, что ощущаем себя, должны понимать, что мы ощущаем в силу своих свойств. И если эти свойства изменятся, по правилу привычка становится второй натурой. То есть если мы возьмем в себе дополнительные свойства, изменим постепенно, трансформируем свои свойства в более истинные, то и ощущения наши изменятся, и наше естество, и наше восприятие станут теми, которыми они должны действительно быть, не возмущающими внешнее воздействие, не заслоняющими Творца и Его доброе воздействие на нас. Поэтому все зависит только от того, насколько мы изменим свою природу, насколько мы сможем внутрь себя постепенными воздействиями внести новые свойства, которые станут нашими, нашим естеством по формуле «привычка – вторая натура». И это то, что мы сейчас должны делать между собой, каждый из нас, и группой. Мы должны постоянно поставлять в группу возвышение Творца и Его цели, и постоянно получать от группы эти восприятия, насколько велика цель, насколько велик Творец, насколько это выше нашего мира, ничтожного, мелкого, зыблемого и так далее. В мере того, что человек получает такие воздействия от группы, они в нем постепенно складываются. Он постепенно пропитывается ими, они становятся его второй натурой. Добавляя к этому свои усилия к действию, к направлению на Творца, он в итоге понимает, что его действия никакой положительной реакции не дадут. То есть, получая постоянно силы от группы двигаться вперед, и двигаясь с этой силой вперед, человек постоянно разочаровывается. Группа поставляет ему силы, он рвется к Творцу, в итоге видит, что не может ничего достичь. Снова получает от группы силы, снова рвется к Творцу, снова падает, обессиленный, видит, что ничего не сможет достичь. В итоге в нем скапливается возвышение Творца, величие цели и ощущение собственной слабости, ничтожности, невозможности достичь этой цели такими крайними, такими критическими. Эти два ощущения скапливаются в нем, что создают так называемую истинную молитву, истинный крик из сердца, что он страстно желает, но не в состоянии достичь. И вот этот истинный крик из сердца каждого раскрывает ему высший мир, и затем уже человек идет вперед зрячим, ощущающим, в полном ощущении, в полном постижении того, что с ним происходит. Кончился период двойного и простого сокрытия, и начинается период раскрытия Творца, сначала в ступенях вознаграждения и наказания, когда человек видит, что является вознаграждением, что является наказанием, здраво поступает, идет по ступеням миров, то есть ощущает все больше и больше, раскрывает все больше и больше мироздания, а затем входит в такое его состояние, которое называется вечная любовь, что он сливается с Творцом до состояния, когда нет никакого различия между ним и Творцом, заканчивается на этом полное его исправление, и далее следует нечто, что мы даже не можем описать, а потому не можем об этом говорить, на что у нас совершенно не существует сейчас еще никаких задатков в наших ощущениях, в наших словах. Есть еще одна статья маленькая, восьмая. Давайте ее тоже пройдем, у нас есть еще время. Я вижу тут только один вопрос. Привычка, пишет все-таки нам, с другой стороны, разрушает все. Как сделать привычку помощником в духовной работе? Это верно. Человек постепенно привыкает и к плохому, и к хорошему. И настолько привыкает к плохому, что это плохое не ощущается уже как плохое. И наоборот, иногда к хорошему не может привыкнуть, потому что надо сделать, ввести это хорошее в привычку. То есть у нас хорошее и плохое, оценивается только по тем свойствам, которые уже есть внутри нас. Поэтому, если дать человеку, возьмите человека самого простого, возведите его на какой-нибудь ранг, дайте ему что-то ответственное, большое, он этого не пожелает. Потому что это накладывает на него какие-то обязанности, это создает вокруг него какие-то непривычные, ему даже комфорт непривычный. Ему это не надо. Мы знаем это по себе, и каждый из нас находится на каком-то уровне. И выше этого, и ниже этого ощущает себя некомфортно. Как мы можем сделать, чтобы ощущать себя комфортно в других состояниях? Только если мы эти состояния, следующие, обретем как привычку, как наши привычные, то есть они войдут в наши свойства, и тогда по совпадению свойств мы будем другие состояния оценивать тоже как хорошие, как комфортные. То же самое и с духовным. Если бы нам сейчас показали какое-то духовное состояние, подняли на нас бы сейчас на какой-то духовный уровень, даже минимальный, он бы нам показался просто невыносимым. Ни в коем случае не думать о себе, думать только о других. Постоянная связь с Творцом, ни в коем случае нельзя от этого отключиться. Мы знаем, как мы иногда хотим отключиться, немножко отдохнуть, как бы, побыть немножко в себе, без всего этого, сделать себе какой-то отпуск, отдых. То есть для нас эти бы состояния духовные казались бы ужасными, потому что в нас еще не созданы для этого соответствующие внутренние этому состояния, ощущения. Поэтому нам необходимо заранее подготовиться к этому, сделать наше стремление к духовному нашей привычкой такой, постоянной, чтобы получение духовного было для нас действительно ожидаемым, а ощущение духовного было для нас воистину радостным. Как человек, который возвращается в состояние ему привычное, хорошее, удобное. Здесь только методическая работа, постоянная работа над тем, чтобы как можно ближе воспроизвести духовные состояния в себе сейчас, еще под Махсомом. Как только мы это сделаем, мы будем готовы к тому, чтобы взойти над Махсомом и действительно войти в них. Иначе духовное не может раскрыться в человеке, потому что иначе мы ощутим его как страдание, а не как наслаждение и совершенство. Давайте почитаем еще следующую статью. Это статья номер 8 из книги Шамати. Называется она «Отличие святой тени от нечистой тени». Есть две тени. Чистая и нечистая. То есть, идущая со стороны Творца и идущая со стороны эгоизма человека. Кто еще есть в мироздании? Только двое. Человек и Творец. А поэтому есть возможность только из двух этих источников, чтобы были какие-то силы, движения, проявления. Если есть два отличия в каком-то свойстве, значит, оно, очевидно, исходит от Творца и от Творения. Третьего не дано. Сказано, и образуются тени. Есть такое выражение в Торе. Винаасут слалим. Вернее, это не образуются тени, а наасут слалим – это и уходят тени. Лучше передать. Надо понимать, что такое тени во множественном числе. Мы понимаем, что есть человек, есть Творец, и может быть тень между ними. Тень на свет. Когда есть свет, его немножко прикрывают. Известно, что есть свет, но одновременно известно, что сейчас он не светит или светит мало. Это называется тень. Так вот, надо понимать, что такое тени во множественном числе. Когда человек не ощущает управление Творца, его состояние определяется как тьма, образовавшаяся от скрытия солнца тенью. То есть, как в нашем мире есть солнце, земля, на земле находится человек, ощущает свет солнца, и вдруг возникает тень. Значит, что-то является помехой между светом и человеком. Также и в управлении Творца. Творец управляет человеком добрым, с совершенным вечным управлением, если человек вдруг этого не ощущает, ощущает на себе другое влияние свыше в своей жизни, то это называется тенью между Творцом и человеком. Кто же создает эту тень? И тут можно выделить два вида. Первый, когда у человека есть возможность справиться с этой тьмой, тенью, то есть она не такая большая, не такая подавляющая. Она все-таки оставляет человеку возможность быть немножечко в каком-то маленьком свете Творца. И тогда человек может оправдать Творца, что Творец-то действует на него полным, совершенным светом. И человек ощущает, понимает, осознает, что он может помолиться Творцу, то есть зависит от его желания к Творцу, от готовности его кли, чтобы Творец раскрыл человеку глаза. То есть, что значит раскрыл глаза? Дал понять, что все скрытия, все тени приходят к человеку, в том числе со стороны Творца. Как свет дает Творец, так и тень дает Творец. Для чего? Чтобы человек понял, что Творец проделывает с ним это для того, чтобы он мог просить Творца о помощи и пожелать слиться с Творцом. Что только с помощью страданий, вот этой тени, получаемой от Творца, человек захочет избавиться от этой тени и сделает все, что в его силах, чтобы просить Творца о сближении. То есть Творец дает свет, и Творец дает тень, и тень он дает специально, чтобы мы из себя развили желание к Нему, к слиянию с Ним, к Его свойствам, к подобию Ему. Такая тень, которая оставляет человеку возможность еще найти путь к Творцу, связь с Творцом, святая тень, потому что она двигает вперед человека. Она служит ему для того, чтобы он образовал в себе кли, желание, устремление лично от себя к Творцу. То есть она желаемая со стороны Творца, она желаемая со стороны человека, и она реализуется в том, что строит человека, возвышает его, сближает его с Творцом. И поэтому Творец посылает ему сейчас скрытие и страдания, чтобы потом дать средства просить Творца о помощи и вознуждаться в нем. Значит, он находится в состоянии, что еще верит Творцу, верит в его управление, то есть может найти силы оправдать Творца. То есть тень, она еще не полная, она частичная. Она позволяет человеку ощутить Творца, понять, что тот ему светит, и тот же от него и скрывает. И поэтому устремиться к Творцу. Понять, для чего Творец скрывает. Иногда мы видим, что Творец дает страдания, но от нас ускользает причинность, почему он дает страдания. В таком случае мы его ругаем. Если немножко добавляется нам еще, кроме ощущения, осознание того, что он нам дает это для того, чтобы мы отреагировали определенным образом, тогда уже, когда приходит нам так называемая моха либо, мох – это разум, а либо – это лев, мох и лев, это на арамейском, моха либо. Когда приходят одновременно эти два ощущения в человека, и ощущения, и чувства, и разум, тогда он понимает, что это Творец, хотя и делает плохо, но с определенной доброй целью. И тогда он уже правильно реагирует. одно ощущение недостаточно. Поэтому и сказано, «Алев мвин» – сердце понимает. Сердцем вообще называется уровень бины, малхут, которая соединяется вместе с биной, она и образует понимающее сердце. А остаток от того, что невозможно исправить из этого сердца, называется лево эйвен, каменное сердце. Так вот, если человек находится в состоянии, что еще верит Творцу, верит в его управление, мы с вами разбирали в предисловии к Талмуду Трансферу, что верой называется ощущение Творца, ощущение его управления. Так вот, если человек верит, то есть ощущает это, то есть может найти силы оправдать Творца, тогда действительно он правильно реагирует и движется вперед. И несмотря на то, что пока у него отсутствует радость работника Творца, потому что он ощущает одновременно и горесть, хотя вместе с тем ощущает необходимость этого состояния, но все-таки это состояние, оно состояние усилия, из которого хочется выйти, которое обязательно надо преодолеть, в котором есть страх, что вдруг перестанешь вспоминать, что это дано тебе Творцом, и окажешься только в страданиях, пропадет ощущение Творца вместе со страданиями, и тогда человек окажется в заброшенном таком жутком состоянии, без веры, что называется. Но, как бы то ни было, в любом случае, когда у человека есть ощущение, что он получает страдания от Творца, тень, исходящую от Творца, что Творец делает эту тень, то в таком случае все равно, как бы то ни было, человек укрепляется в вере, что называется, идет вперед. Стремится больше и больше уцепиться за Творца. И второй вид тьмы, тени, заключается в том, что он уже не сможет укрепиться в вере и сказать, что все страдания и удары, которые он чувствует, исходят от Творца. То есть Творец уже настолько скрывается, что человек ощущает только страдания и удары, а Творца уже не ощущает. То есть не ощущает, что эти страдания и удары исходят от Творца. И тогда он может войти, не дай Бог, в состояние неверия, потому что не сможет поверить в управление Творца, естественно, не сможет молиться, просить Творца о помощи. То есть в том случае, если существует такое двойное скрытие, скрытие и на то, что это исходит из Творца, как непременное, необходимое явление, с помощью которого человек может устремиться к Творцу, то человек тогда уже просто падает в ощущение боли, безвыходности, неверия, что называется, и уже просить о помощи не может. Творец ускользает из его внимания, он уже не понимает, что Творец существует, а потому некого просить. Далее пишет Баля Сулам. Нужно отделить святую тень от тени ситра ахра. Ситра ахра, ситра – это сторона, ахра – обратная. Тоже два слова арамейских, которыми часто пользуется вообще арамейский язык, вы знаете, им в Кабале часто пользуются, потому что он из того же междуречия, там, где и возникла Кабала, там, откуда произошел Авраам, где он, как первый человек, первым познал Творца, так вот этот язык арамейский, он является основоположником, от которого произошли дальше все остальные языки, в том числе и иврит. Но в Кабале, поскольку он язык основ, то из него им часто пользуются. Я когда-то, когда был, еще жил в России 30 лет назад, читал книгу, она называется «Автор Истрин». «Истрин. Происхождение письма». И там он тоже, русский исследователь, возводит все появление всех алфавитов к этому языку. К арамейскому. Так вот, по-арамейски обратная сторона от Творца называется «ситра ахра». Обратная сторона. Не святая, не Творца, а обратная ему. Что значит обратная? Там, где он скрывает себя и проявляет свои действия якобы обратными себе. Для чего? Для того, чтобы, играя с человеком прямо и обратно, взрастить в человеке противоположные свойства, которые бы дали бы возможность анализировать и самостоятельно действовать. Так вот, говорит Баль Сулам, нужно отделить святую тень от тени ситра-ахра. Тень ситра-ахра обратной стороны, то есть якобы не исходящая от Творца, не приносит плодов. Что значит плодов? Что человек не может с помощью такой тени, когда на него нисходит ощущение только одного страдания, без источника страданий, без Творца. Она не приносит плодов. А святая тень дает ощущение человеку, что все его страдания приходят к нему по желанию Творца, для того, чтобы вышел он из них верой выше знания. Что значит верой выше знания? Ощущением Творца выше ощущения страдания. То есть, когда я одновременно ощущаю страдания, и кроме этого ощущаю, что они приходят ко мне от Творца, то тогда я цепляюсь за то, что они приходят ко мне от Творца, притягиваюсь к этому, отрываюсь от своих ощущений. Для того, чтобы главное соединиться с Творцом. Вот это называется уходом или движением верой, ощущением Творца, выше знания, выше своего ощущения. То есть я стремлюсь всегда, везде и во всем ощутить Творца, и тогда это будет служить противодействием всем моим неприятным ощущениям в жизни, так, чтобы я мог его оправдать. То есть наш критерий, наш обет, как бы, самим себе должен быть таким, чтобы в любых состояниях, ежесекундно, особенно в состояниях нехороших, мы обязаны всегда искать присутствие Творца. Причем стремиться, бегать как бы за ним, устремляться за тем, чтобы он не ускользнул из нас. Если мы это будем делать со своей стороны, он нам будет об этом напоминать, и мы сможем вот в такой вот постоянной погоне за ним наконец-то схватиться за него. Вплоть до того, что не будем его выпускать из себя. И по тому же принципу, который мы изучали в предыдущей статье, привычка становится второй натурой, это войдет в нас, как наше непременное внутреннее ощущение, которое мы будем стремиться, которое мы будем стремиться вернуть к себе. И в таком случае мы просто постоянно окажемся вовлеченными в ощущение Творца. И начнет оно постепенно в нас возрастать, вплоть до реальности, когда мы увидим, что это действительно все делает Он, а в этом же, в этой же мере мы сможем участвовать также сами и начать уже действовать вместе с Ним. То есть моя просьба, моя молитва, мои движения к нему, мои желания в ту или иную сторону как-то скорректировать мои с ним связи, они начнут явно воздействовать на наши отношения. А это и значит, что я буду управлять своей судьбой. Потому что, в принципе, я увижу, что все исходит ко мне из него. И все обстоятельства в жизни, все мои ощущения в теле, все они являются всего лишь следствием нисходящего на меня его света. Значит, постоянно находясь в связи с ним, я таким образом регулирую свои внутренние, телесные и еще более внутренние, духовные ощущения и уже смогу определять свои будущие состояния. Все начинается именно с того, что я устремляюсь за связью с Творцом, не выпуская его из поля зрения, что все, что сейчас со мной и вокруг меня происходит, это все он создает. И несмотря на то, что мне кажется и ощущается мной, что это все плохо, я должен пытаться найти его. Как только я буду пытаться ощутить его, и он проявится, я сразу же начну оправдывать его эти действия, какими бы плохими они ни были. Потому что ощущать его, значит ощущать корень всех действий, где все они сходятся в одном вечном и совершенном. Это то, что он пишет дальше. А святая тень дает ощущение человеку, что все страдания приходят к нему по желанию Творца, для того, чтобы вышел из них верой выше знания. И поэтому не важно, какие ощущения человек сейчас испытывает. Важно, что он готов делать то, что желает Творец. У него это получается, как только он начинает ощущать Творца. Внутри своих самых плохих ощущений, неважно. Творец хочет, чтобы я почувствовал катнут, то есть малое состояние, униженное состояние, и всем сердцем и душой согласился с этими состояниями. Это желает Творец. Почему? Чтобы я сказал, то есть достиг такого ощущения, что оно приятно мне, любое самое жуткое состояние приятно мне, для того, чтобы подняться над ним во имя Творца. То есть, чтобы каждое самое плохое происшествие, какое бы у меня ни было, я бы мог бы связать с тем, что этот Творец делает мне. И тогда я благодаря этому происшествию сливаюсь, соединяюсь с ним. Именно на глубине этого раскрывающегося противоречия, боли, несоответствия с уровнем Творца, то, что я сейчас получаю от него. И когда человек замыкает на себе самое жестокое, может быть, отношение Творца к нему, с самим Творцом, тогда он ощущает сладость этого состояния. Потому что выходит над своим эгоизмом, ощущающий, если бы был только эгоизм, ощущал бы жуткие состояния, невероятно тяжелые, которые обычный человек даже не представляет, что он может перенести. Как человек, который поднимается по ступеням вверх, вы представляете, что у него растет его клей, и поэтому контраст между тенью и светом, он огромен. Не так, как в нашей жизни, в маленькой, когда немножко не хватает денег или здоровья является для нас страданиями, а когда мы немножко можем побыть в покое, является для нас наслаждением. То есть разница между плохим и хорошим практически ничтожная, мала. Когда человек поднимается по лестнице духовных состояний, то, соответственно, и его состояние падения, и его состояние подъема, его тень и его свет, они огромны. Нам не надо стремиться к этому. Мы всегда будем их проходить, и всегда у нас будет на это силы, потому что эти силы дает Творец, соответственно, человеку, что он может это перенести. Но это просто говорит нам о том, какой огромной должно быть у нас емкость кли. Еще раз, поэтому не важно, какие ощущения человек сейчас испытывает, а важно, что он готов делать то, что желает Творец. То есть для него ощущение Творца является уже определяющим. Творец хочет, чтобы я почувствовал униженное состояние, всем сердцем и душой согласился с этим состоянием, убедился, что оно приятно мне, потому что я могу подняться над ним к Творцу. То есть, что оно является трамплином, с которого я могу подпрыгнуть еще больше к Творцу. И тогда ощутить сладость плодов. А когда человек не может даже молиться Творцу о помощи, то есть не ощущает Творца, находится в скрытии, в двойном скрытии Творца, ощущает только страдания, то это по причине греха. Что за грех? Которым наказали его и отбросили совершенно от святости. То есть нет такого «наказали» и нет такого «вознаградили» понятия вообще в духовном. Это только в нашем мире нам кажется, что есть вознаграждение, наказание. Если мы говорим только о том, что есть само состояние, то как же может быть вознаграждение и наказание? Если я нахожусь каждый раз в состоянии, которого заслуживаю, то просто то, где я нахожусь, это и есть одновременно и мое вознаграждение, и мое наказание, смотря как я на него смотрю. Или если я смотрю на него как просто на ощущение в теле, страдания, то оно будет трактоваться мне как наказание. Если я буду ощущать, что это страдание дано мне для того, чтобы прильнуть больше к Творцу, то я тогда скажу, что это состояние для меня является вознаграждением. То есть, опять-таки, это все зависит от того, как мы, каким образом воспринимаем каждое наше состояние. А когда человек не может даже молиться о помощи Творцу, то это по причине греха, которым наказали его. То есть, что значит греха, которым наказали его? Что его отбросили от святости, от ощущения Творца. После того, как в состоянии скрытия и страданий, он не воспользовался возможностью укрепиться в силе и вере. И теперь он никак не может найти связь со святостью. К душа называется святость. Доказательством этому служит то, что он даже молиться не может. Что здесь Бааль ха-Сулам хочет сказать? Он говорит так. Он говорит, что если мы находимся в каком-то состоянии неприятным, и у нас есть все-таки возможность схватиться за Творца, каким-то образом пытаться выявить его в этом неприятном состоянии, как причину того, что получается, что он мне посылает это состояние. Если у меня есть эта возможность, но я ей не пользуюсь, тогда свыше делают на меня еще большую тень. Тогда Творец вообще скрывается от меня. Если я не желаю воспользоваться маленьким его ощущением для того, чтобы схватиться за него и укрепиться в том, что это он делает все, то он тогда вообще скрывает себя. И я оказываюсь просто в болезненных состояниях. В нехороших, в неприятных состояниях, без ощущения его. Такое состояние, как мы уже говорили, называется нечистой тенью. И единственный выход из этого состояния, когда человек полностью отрезан от Творца, то есть находится только в ощущении неприятности состояния данного, конечно, не дает ему никакой возможности выйти из этого. Он не представляет, что есть из этого какой-то выход. Он не видит источника, значит, не к кому обращаться, значит, не с кем работать. Есть только он и его плохая жизнь. Неизвестно от кого и от чего и для чего. И далее Бааль ха-Сулам заканчивает. Он говорит, единственный выход из этого состояния – это начать всю работу сначала. То есть, что значит сначала? Начинать всю раскрутку этой спирали за конец ниточки, снова-снова идти вперед, пока не подберешься к первоисточнику. То есть, как бы родиться заново и войти в святость. То есть, начинать с нуля «я существую». потому что существует Творец, потому что Он мне все это сделал, для чего ты мне сделал, и постепенно восстанавливать чисто в разуме, без всяких пока еще связей с чувством, эту логическую цепочку, пока не начнутся к ней подстраиваться чувства. И все это, он говорит Баля Сулам, никакой поддержкой из прошлого он не может воспользоваться, а должен, как говорится, начать все с чистого листа. Потому что в прошлом то, что он не воспользовался той возможностью, которую ему давал Творец, что показывал себя немножко издали, чтобы человек устремился к нему вопреки своим горьким ощущениям, не воспользовался человек этим, теперь он уже не может снова возвращаться к прошлому. Возврата прошлого нет. Он должен идти только вперед, то есть начинать всю свою работу заново, восстанавливать заново всю цепочку его связи с Творцом, потому что прошлую цепочку он сам оборвал, отвернувшись от Творца. Значит, какой вывод мы можем сделать из этой статьи? Она очень-очень важная, кажется нам, в общем-то, такой маленькой, может быть, незначительной. Она показывает нам прямой, простой принцип для нас. В любом состоянии, где бы мы ни находились, мы должны привыкнуть автоматически искать Творца. Связи с Ним как причина этого состояния. Плохо мне, хорошо мне. Я должен одновременно быть в двух контактах. Контакт с тем, что я ощущаю, и контакт с тем, кто дает мне эти ощущения. Это не просто удержать в себе эту двоякость. Но именно на этой двойственности в нас и начинает создаваться духовная клея. Потому что ощущение мое – это сама Малхут, допустим. А контакт с Творцом, который я ищу, это будущий экран. Как только я буду постоянно сопровождать ощущения с причиной их с Творцом и буду постоянно удерживать это в себе, анализировать то, что я ощущаю в сердце, анализировать в своем разуме, то у меня эти два параметра будут развиваться все больше и больше. Они будут входить в мою привычку настолько, что я не смогу существовать, жить, не ощущая одновременно их обоих. Хотя вначале они будут мне казаться даже противоречащими друг другу. Ну, посмотрим, какие у вас есть вопросы. Пишет к нам из московской группы: в самых страшных состояниях нет сил и желания отнести все к нему, а очень хочется оправдать. Он вообще пропадает, и чем дальше, тем больше. Есть ли выход, пример, где практика? Ну, насчет примера, это вы сами даете пример. Насчет практики, практика, она должна быть у вас самих. В духовном мире нельзя взять человека на практическую работу, чтобы провести его через все состояния непосредственно самому. Это духовный практикум заключается в том, что учитель дает ученику советы, дает ученику точки, особо важные в его состояниях, а ученик должен обратить на них внимание и пытаться повторить. Затем, когда у него возникают в связи с этим вопросы, он снова обращает их к учителю. Учитель снова, уже по этим новым точкам, дает ученику ответы, и снова новые точки, на которые надо обратить внимание, и так далее. Вы пишете, что в самых страшных состояниях нет сил и желания отнести все к нему. Я вас понимаю. То есть страдания и страхи такие, что вы забываете Творца, у вас ощущения подавляют мысль к Творцу. Но с другой стороны, следующая половина предложения, вы пишете: а очень хочется оправдать. Значит, вы все-таки если не в ощущениях, то в разуме как-то удерживаете мысль, вы вспоминаете о том, что существует Творец. Чисто теоретически. Так? Вы еще не чувствуете, что эти страдания исходят от Него. Вы просто страдания ощущаете, а о Творце чисто теоретически представляете. Это начало того, чтобы теперь ухватиться за Него, за то, что вы хотите Его оправдать. Неважно, даже вы хотите Его оправдать, я не думаю, что вам так болит оправдать Его. Я думаю, что вам больше болит то, что вы хотите избавиться от этих страшных состояний, состояний страха. Так вот, если вы будете хвататься за Творца, чтобы почувствовать себя лучше, чтобы у вас не было этих состояний страха, этого будет достаточно. Это будет достаточно для того, чтобы начинать наработку связи с Ним, которые потом, эти наработки, обратятся во вторую натуру. Следующий вопрос. Что позволяет человеку быть в осознании, что Творец получает удовольствие именно от его работы? Вопрос не очень хорошо поставлен. Что позволяет человеку быть в осознании, что Творец получает удовольствие от его работы? Если я ощущаю Творца, то я могу своими усилиями, когда я произвожу свои усилия, также ощутить его реакцию на мои усилия, доволен ли он мною. Это уже следующий этап связи с Творцом. То есть все эти вопросы относительно связи с Творцом очень хорошо. Нам надо бить только в одну точку. Хватать его и не отпускать. Должен ли член группы рассказывать своим товарищам о своем двойном скрытии и просить их о помощи? Московская группа спрашивает. Ни в коем случае нельзя говорить о своих личных состояниях. То есть о своем двойном скрытии ни о чем нельзя говорить. Двойном, одиночном, раскрытии Творца, ни о чем своем. Мы должны говорить друг с другом, чтобы не мешать друг другу. Мы должны говорить друг с другом только о общем, том, что написано. О общей работе и ни в коем случае не помещать в свои рассказы, в свои внутренние ощущения и переживания. Этим вы мешаете товарищу и наносите вред самому себе. А когда человек не может даже молиться Творцу о помощи, то это по причине греха. Как определить причину грех? Или это делать не надо? Вы меня неправильно поняли. Грехом здесь называется, и вообще грехом называется, когда человек не пользуется возможностью связаться с Творцом. Если у меня есть возможность укрепить связь с Ним, что Он мне дает какую-то ниточку, а я за него не хватаюсь, за эту ниточку. Вы знаете, как протягивают толстые канаты или какие-то огромные кабели? Сначала маленькую ниточку, потом более толстую, потом более толстую, пока не тянут толстый кабель, широкий. Да? Так вот, Творец дает тебе маленькую ниточку, ты за нее должен хвататься. Если ты не хватаешь ее, а бросаешь, дескать, что мне эта маленькая ниточка? Мне надо с тобой труба, канал связи. То вот это вот пренебрежение тем, что он делает для человека, называется грехом. И тогда Творец уже полностью скрывает себя таким образом, чтобы вынудить человека обратиться к нему через страдания. Но естественно, что это нежелательный путь ни со стороны Творца, ни со стороны человека. Откуда мне знать, что именно то желанно Творцу, если я вижу вокруг лучшее его отношение к простым людям, иногда даже праздным? Мы не должны никаким образом, никоим образом вообще оценивать отношение Творца к кому-то. Каббала называется индивидуальным развитием человека. То есть, не то, что нельзя мне смотреть на других, нельзя мне оценивать отношение Творца к кому-то. «я не могу этого сделать», «нельзя» называется «невозможно» в Кабале. Все можно, если можешь. И если не можешь, то невозможно. Так вот, я пока не нахожусь в другой душе, в другом кли, не зная всех причин и следствий, всех решимот, всей цепочки развития того кли, не могу судить об отношении Творца к нему. Ведь есть и люди, которые сегодня жутко страдают рядом с вами, такие люди есть, у которых нет никакого проблеска в их жизни, они не представляют, что есть Творец, что есть какое-то оправдание их существованию, что есть кто-то, что ведет их куда-то, что лучше было бы быть просто не в своем уме, чтобы не ощущать такие страдания, как они, или вообще не жить. А вы находитесь по сравнению с ними, смотрите, в каком состоянии, что вы сейчас рассуждаете о смысле своей жизни. Вы сейчас думаете о вечности, о совершенном, о возможности вообще существовать во всех мирах. Почему же вам вдруг так повезло, а остальным нет? Что они влачат несчастное существование даже без всякого оправдания, не зная даже, почему они страдают. То есть нет никакой поддержки даже в их состоянии со стороны Творца. Вы не можете об этом знать, почему? У вас такой сейчас круговорот, у них другой. И неизвестно тоже, как повернется судьба каждого. Творец дает возможность, если человек ею пренебрегает, это то, что он заслуживает. Никакого вознаграждения и наказания нет. Всегда следующая ступень, следующее состояние является следствием предыдущей вашей реакции. И только. Просто вы еще не знаете всех взаимосвязей и ту формулу, по которой происходит управление. Почему сейчас, если я сделал так, в следующий раз я ощущу по-другому, да? И если я сделал плохо, вдруг чувствую хорошее, и вдруг сделал что-то хорошее, чувствую плохо. Вы этой взаимосвязи еще не знаете, потому что не представляете устройство вашего кли. Мы только теоретически читаем, что чем дальше человек продвигается, тем, возможно, у него больше неприятных ощущений. Творец его отталкивает. Сейчас мы уже это читаем для того, чтобы приблизить к себе и так далее. То есть наше продвижение, даже из того, что мы учим, видно, насколько оно обратно нашему разуму. Потому что оно обратно эгоизму. Поэтому вопрос, почему Творец так поступает или не так, для нас сегодня он вопрос риторический. Ответа на него мы услышать даже не можем. У нас нет совершенно этих связей и знаний. Ну, мы перейдем к Талмуду Сферот. А все остальное, я надеюсь, у меня будет готов интернет, и я смогу за несколько ближайших дней ответить вам на вопросы остальные, которые здесь на экране у меня высвечиваются. Спасибо вам за них, я постараюсь на них и на все ответить. Ни один из этих вопросов не останется без ответов, обещаю вам. Не сейчас, через пару дней, но все они будут с ответами. Мы с вами...